Доброе утро, дорогие слушатели Ведорадио. С началом августа и с началом новой недели вас, и почему бы не начать свой день с обучения важному навыку управления своей собственной речью. Об этом нам в ближайший час расскажет Юлия Алабина, дипломированный психолог и педагог, трансформационный тренер, который 17 лет изучает, как работает психика, и является автором психологической техники для быстрых внутренних изменений. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте ведорадио.фм или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Аня, доброе утро. Доброе утро всем слушателям, тем, кто слушает нас сейчас в прямом эфире и слушает в записи. И это наш четвертый эфир, и он, да, будет посвящен тому, как и зачем нам управлять своей речью. Ведь, как мы знаем, словом можно морально убить человека, можно унизить его, даже вызвать у него большую непоправимую обиду, которую он будет помнить всю жизнь. А можно и вдохновить, и возвысить человека, и укрепить наши с ним отношения.
Да, действительно, это очень актуальная тема, ведь то, что и как мы говорим, действительно очень важно. И, пожалуйста, опишите подробнее план сегодняшнего эфира, чтобы вдохновить наших слушателей и остаться с нами до конца.
Аня, да, вы сказали, что важно, что и как мы говорим, и я хочу здесь добавить, что важно не только что и как мы говорим, но и наша мотивация, зачем мы что-то говорим. И мы сегодня обязательно затронем тему нашей мотивации в общении и то, как она влияет на исход нашего взаимодействия с людьми, что это очень важно. Также мы поговорим о том, насильственно или экологично наша речь, продиагностируем себя, поговорим о том, как разговаривать, чтобы улучшать и не портить наши отношения, и как с помощью речи превращать конфликты и непонимание в полезные договоренности.
Как много интересного нас ждет, и давайте же начнем.
Да, мне очень хочется начать с диагностики, чтобы наши слушатели смогли понять, есть ли у них вообще трудности с речью и мешает ли их манера общения хорошим отношениям. Вот хотя, конечно, нам всегда есть куда расти, и я верю, что пользу от эфира получат, конечно, все, кто прослушает его полностью. И вот как мы можем понять, что у нас вообще есть проблемы в том, как мы разговариваем? Потому что, в принципе, говорим мы достаточно много каждый день, и мы можем даже не осознавать, что у нас есть какие-либо проблемы с речью. И вот как понять? Это достаточно просто сделать. Я буду сейчас называть утверждения, их будет всего 6, а вы просто загибайте пальчики на руках, когда утверждение будет совпадать с тем, как хотя бы иногда происходит в вашей жизни. И если окажется, что вы загнули 3 и более пальцев, эфир точно будет вам полезен. Итак, вот такие утверждения. Иногда окружающие понимают меня неправильно и как-то странно, иногда агрессивно реагируют на мои слова, хотя я не хочу ничего плохого. Если такое есть, загните пальчик просто. Второй. Иногда я не могу отказать человеку так, чтобы он не обиделся и не разозлился на меня. Третье. Порой мы с близкими не можем договориться о чем-то, и у нас возникают конфликты, в которых я не могу донести важность того, о чем я говорю. Тоже загибаем пальчик, если такое бывает. Четвертое. Иногда я ловлю себя на том, что мне сложно выслушивать собеседника. Я начинаю высказывать свое мнение до того, как он закончил свою речь. И это приводит к конфликтам. Пятое. Я не умею просить так, чтобы мою просьбу выполнили или хотя бы восприняли без раздражения и напрягов. Или вообще не умею просить, не поворачивается язык. И шестое. В новой обстановке я порой не знаю, о чем мне говорить с окружающими малознакомыми людьми. Если вы согнули хотя бы 3 пальчика или даже 2, то практические инструменты, которые я дам, будут вам очень полезны. Мы, конечно, не проговорим, наверное, все инструменты, связанные с речью, но я сегодня дам самое важное. И вот только с учетом того, что вы действительно будете их практиковать, у вас будут результаты. Без практики любая информация – это просто пустые слова, которые очень быстро забываются, и мы об этом прекрасно знаем. Поэтому я вам очень рекомендую где-то себе записать самые актуальные для вас моменты из нашего эфира, может быть, его переслушать, если сейчас нет возможности записать, чтобы действительно начать использовать их в своей жизни. И вы увидите, как ваши отношения с окружающими постепенно начнут меняться в лучшую сторону, и вам самим станет намного легче идти в контакт с людьми даже в сложных ситуациях. Я лично вот загнула у себя все 6 пальчиков по-прежнему, несмотря на то, что я давно уже работаю со своей речью. Но, конечно, нет предела совершенству, и практиковать ненасильственное общение можно просто всю жизнь.
Да, действительно, Юлия, я тоже думаю, что все утверждения, которые вы обозначили, они так или иначе проявляются в нашей жизни. И вообще в теме общения с людьми нам всегда есть чему поучиться и улучшить то, что уже есть. И расскажите, пожалуйста, как же мы можем говорить так, чтобы мы друг друга лучше понимали и могли договориться, и даже если у нас есть какие-то разногласия.
Давайте начнем с того, как стоит давать людям обратную связь. И сначала давайте поймем, что такое обратная связь и чем она отличается от критики. И вообще обратная связь – это такая большая тема, и сегодня больше всего внимания я уделю именно ей, потому что обратная связь – это наш запрос на то, чтобы в отношениях что-то улучшилось, да? То есть вообще все переговоры любые в бизнесе или в нашей семье, или даже с самими собой – это обратная связь миру или самим себе, да? То есть мы так или иначе что-то выражаем наружу, какое-то несогласие с тем, что происходит, или какую-то реакцию на то, что происходит, и хотим, чтобы это изменилось. То есть любая коммуникация, по сути, если мы хотим каким-то образом повлиять на другого человека, на обстоятельства, это обратная связь. И мы ожидаем обратную связь от мира, да? Мы ее запрашиваем иногда, она приходит к нам неожиданно. То есть так или иначе мы постоянно находимся вот в таком проживании этой обратной связи. Сами ее даем миру, окружающим людям, и принимаем ее от других людей. И вот поймем, давайте, что такое обратная связь и чем она все-таки отличается от критики. Обратная связь дается с целью что-то улучшить, с целью поддержать человека. То есть мы здесь акцент делаем именно на нашей мотивации. То есть если мы искренне хотим человеку помочь измениться, да, помочь стать лучше, и не сверху, как родитель, да, или какой-то учитель, потому что если, например, в дружеских отношениях или в семейных со своим партнером, мужем, женой, мы будем разговаривать сверху и стараться ему помочь как учитель, да, это может быть воспринято в штыки. То есть здесь мы следим за своим состоянием. То есть если мы хотим помочь как друг, да, ну, если ребенку хорошо, можно немного сверху, да, как родитель. Но дружеское такое настроение, оно все-таки лучше работает даже с детьми, когда мы не сверху, а когда мы опускаемся на уровень ребенка даже, даже садимся рядом с ним, а не говорим сверху, стоя. Это очень помогает. Вот. Если мы хотим помочь самим себе при этом, да, то есть здесь должны выигрывать все. То есть такое состояние, что я хочу помочь другому человеку как-то усовершенствоваться, но не из позиции сверху, а из такой дружеской, доброжелательной позиции. Я хочу помочь себе, я о себе здесь не забываю. И вот часто люди говорят, я для тебя стараюсь, я это для тебя говорю, да, вот эти вот полезные вещи. Мне совсем это не важно. Это ложь, и это обычно воспринимается как большая фальшь и лицемерие людьми. И очень важно здесь отдавать себе отчет, что о себе мы тоже заботимся, и это совершенно нормально заботиться о самих себе в отношениях. То есть нужно принять, что, конечно, я хочу быть в порядке в этих отношениях, я хочу, чтобы человек тоже был в порядке в этих отношениях, и я забочусь о наших отношениях в целом. То есть третий момент, о чем я забочусь, это наши отношения. Я хочу, чтобы они улучшились. То есть человеку лучше, мне лучше, и отношениям тоже лучше, да? То есть все трое, так скажем, выигрывают. Об отношениях я здесь говорю тоже как о чем-то живом, потому что наш контакт, то, что между нами есть, та сила, которая нас притягивает, она действительно очень живая. И ну, от ее состояния, да, состояния нашего контакта очень многое зависит. Итак, вот это обратная связь, да? Мы поговорим о том, как ее нужно давать. И если же наша осознанная или неосознанная цель – это задеть человека, указать ему на то, что он неправ, и как-то подтвердить свою собственную правоту, показать ему, в чем он виноват, и в чем мы не виноваты, да, что это он плохой. И что нам важно лишь одно, чтобы он как-то помучился, испытал эту вину, чтобы ему стало плохо. Почему? Потому что плохо нам из-за его действий. Нам плохо, и мы хотим в ответ уколоть, да, человека. Это критика. Это критика, это оскорбление. Вот в этом разница. Разница именно в мотивации. И даже когда я расскажу вам о том, как правильно давать обратную связь, и наверняка вы уже в каких-то лекциях уже слышали, как это делать, вы, может быть, даже уже практиковали, но вы можете заметить, что, давая обратную связь по всем правилам, вы все равно сталкиваетесь порой с ответной агрессией, обидой, и люди воспринимают ваши слова в штыки. И вот с чем это обычно связано? Первое – это связано с нашим внутренним состоянием, с которого мы даем обратную связь. Как я уже говорила выше, если мы хотим поддержать человека, что-то улучшить, и делаем это из любви, все отлично. Но если мы уже на взводе, у нас куча негативных эмоций, обиды, боли, раздражения, недовольства, даже если мы будем говорить все по правилам, наше внутреннее состояние будет фонить и считываться, и люди будут реагировать именно на него, а не на то, как мы с ними говорим. То есть даже если мы будем скрывать наше состояние, люди его, как правило, считывают. Поэтому для качественного общения очень важно уметь работать со своими эмоциями. И не просто прятать и подавлять их. Это бесполезно, и люди часто видят нас гораздо лучше, чем мы догадываемся. И это именно прорабатывать и приходить в ресурсное состояние до общения. И, вот, и из этого состояния ресурсного имеет смысл вести общение. Особенно, когда действительно задача что-то изменить в лучшую сторону. И у нас уже был эфир о том, как управлять эмоциями, можно послушать его, а также мы сейчас готовим обучение по тому, как глубоко и профессионально прорабатывать свои негативные эмоции и переживания так, чтобы они даже не возвращались. То есть не разово, да, сейчас я просто что-то проработал, а прям вот чтобы не возвращались в таких ситуациях совсем. Или хотя бы, чтобы они так сильно нами не управляли. Мы сейчас переплетаем классическую психологию и духовные знания. Я буду там давать очень мощные практические инструменты и процессы, которые вы сможете помогать себе и не только. Себе, другим людям тоже. Вот. Если захотите, можете написать мне в Инстаграм Юлия Алабина, я расскажу вам подробнее. Это было такое небольшое отступление, что я понимаю, насколько это важно. И еще раз я хочу подчеркнуть то, что в общении самую важную роль играет наше собственное состояние. Если мы спокойны, доброжелательны, воодушевлены, это один результат. Если мы обижены, взвинчены, если нам больно, мы без сомнений невольно захотим причинить эту боль нашему собеседнику, даже не желая этого. Мы просто, ну вы знаете по себе, да, вы можете вспомнить, и этого в нашей жизни много достаточно, к сожалению. И человек будет, естественно, защищаться. И так рождаются наши серьезные конфликты с окружающими. Вот ученые проводили даже статистику и выяснили, что 70% конфликтов в жизни людей остаются неразрешенными. Представляете, 70%. То есть люди просто терпят друг друга или расходятся, так как не приходят к общему знаменателю в своих отношениях. То есть это такая пугающая цифра. Я сейчас говорю, даже у меня мурашки, потому что я действительно с этим сталкиваюсь как психолог, и я знаю, насколько людям тяжело договориться бывает. И это такая пугающая цифра, и мы можем хотя бы захотеть и начать что-то делать, чтобы в нашей жизни большинство конфликтов все-таки приводили к здоровым договоренностям, а не к разрушению отношений. Я напомню, что мы сейчас говорим о том, с чем может быть связано то, что мы можем говорить все по правилам, но это не работает. И мы рассмотрели первый пункт – дело в нашем внутреннем непроработанном состоянии. Второе, из-за чего наш собеседник может воспринимать нас в штыки, даже если мы в порядке внутри и говорим все вроде бы по правилам ненасильственного общения, это состояние самого собеседника. И вот этим мы не можем управлять. У него может быть какая-то травма на тему того, что мы пытаемся ему донести. И любое, даже малейшее прикосновение к этой теме вызывает у него большую боль. Вы, наверное, с таким сталкивались. То есть он может ее даже не осознавать, но он мгновенно начинает защищаться и нападать в ответ. Даже, может быть, вы так делаете иногда. То есть вам человек, в принципе, сказал какую-то мелочь, а вы уже взорвались, да, или вам очень сильно больно. И хорошо в таких случаях осознавать, что у человека на психике в этом месте очень больная мозоль, или, как говорит мой духовный учитель, такой фурункул, да, нарыв. И ему просто очень больно, и дело не в нас. То есть не стоит принимать здесь его реакцию близко к сердцу. Но очень важно понимать, что если человек не проработает свою боль, с ним будет очень сложно общаться. И очень сложно будет донести ему, что вам важно какое-то изменение в ваших отношениях произвести. Будет очень сложно это сделать, потому что он будет огрызаться и кусаться. И дело даже не в том, что он плохой человек, просто когда-то его кусали. Да, его кусали в детстве или в юности, что-то такое происходило, и у него там прям больное место. И даже если мы прикасаемся к нему каким-то выражением своих чувств по этому поводу, он все равно реагирует очень болезненно. И вот, ну, ему пришлось вот так обусловиться, к сожалению. И нам важно приходить к любви и к состраданию в наших отношениях. И для этого нам очень важно прорабатывать как раз свои собственные боли и травмы и вдохновлять на это других своим примером, становясь все более и более счастливыми. Вот такой большой блок про наше внутреннее состояние. Хотя мы говорим вроде бы сегодня о речи, да, и как ей управлять. И речь — это выражение того, что происходит у нас внутри, несомненно. И она меняется, наша речь меняется, когда мы меняем свои ценности, убираем свои боли и страхи. Когда мы изнутри меняемся, меняется и наша речь автоматически. Вот поэтому этому помогает психология, духовная практика, конечно, по-разному помогает. Духовная практика, конечно, гораздо глубже работает, но психология убирает такие вот, ну, грубые наслоения. Вот, и об этом мы подробно говорили в нашем первом эфире, можете тоже его переслушать.
Да, Юля, я согласна с вами, что наше настроение, наши эмоции, они очень влияют на то, что и как мы говорим, и разные результаты общения в разных состояниях говорят сами за себя, и когда мы идем к людям с любовью и добротой, нас часто готовы понять и услышать, а если у нас внутри обиды или раздражение, то тогда и возникают конфликты, и другие начинают от нас защищаться, а мы, как правило, в ответ защищаемся от их защиты, и так нам всем становится тяжело, и... А что делать? Ну, может, мы тогда допустим, что мы проработали наше состояние, оно уже у нас в порядке, но есть наверняка какой-то принцип, алгоритм, как правильно давать людям обратную связь. Можете ли рассказать об этом, пожалуйста?
Угу. Да, я с радостью. Давайте перейдем тогда к практической части. Алгоритм правильной обратной связи таков. Первое — это состояние, то, о чем мы сейчас очень так подробно поговорили. Второе — это запрос на выдачу обратной связи. Готов ли человек нас выслушать? Третье. Мы говорим о фактах, что мы заметили, что нас беспокоит. И говорим о своих чувствах по поводу этого и о том, что нам важно. Я дальше буду все это расшифровывать. Сейчас я просто перечисляю пункты. И четвертое. Мы проговариваем конкретную просьбу или предложение человеку, объясняя, что мы хотим, когда, где и зачем нам это. Давайте подробно теперь о каждом этапе обратной связи. Первое, как мы уже говорили, мы приходим в спокойное, доброжелательное состояние, находим в себе заинтересованность в том, чтобы помочь человеку, самому себе, и желание улучшить что-то в наших отношениях. Второе, мы спрашиваем человека, готов ли он принять нашу обратную связь. И это примерно такие слова. Можете их прямо себе записать и потом поэкспериментировать, найти более подходящие, естественные для вас формулировки. Вот слова такие. У меня тут возникли какие-то переживания, я могу у тебя кое-что уточнить? То есть мы говорим это спокойно, доброжелательно и легко, без претензий и давления. И не стоит спрашивать, а можете ли вы дать обратную связь. Вот, на удивление, люди сейчас даже от этих слов уже напрягаются. То есть если я спрашиваю человека, я могу тебе дать обратную связь? Как-то сразу вот в животе или где-то в груди что-то напрягается. И это вот у большинства людей, потому что по опыту мы знаем, что сейчас нас будут за что-то ругать, критиковать, выражать нам какое-то недовольство. И оборонительная позиция начинается еще до того, как мы что-то начали говорить. То есть мы можем это заметить. Поэтому лучше использовать какие-то такие нейтральные вопросы. Почему это важно? Почему важно узнать, вообще готов ли человек нас выслушать? Это связано с тем, что он может быть просто сейчас не в настроении нас слушать, или он сейчас занят, или у него какие-то другие процессы внутри происходят, да? То есть мы просто делаем вот этот запрос, готов ли он нас услышать. Это очень важно, потому что порой мы можем своими словами и своим настроением вообще попасть не в тему, да, и если мы спрашиваем просто, слушай, у меня тут возникли кое-какие переживания, я могу у тебя кое-что уточнить? Или мы можем это проговорить, да? То есть мы как-то так вот лайтово очень заходим, и человек говорит, слушай, я сейчас пока занят. И это уже такой плюс для нас, да, потому что мы понимаем, что мы можем подойти позже, мы можем человеку сказать, а я могу попозже подойти, он говорит, ну да, сейчас я закончу дела, да, там через 10 минут подойди, поговорим. Ну, то есть как-то это может произойти, и мы уже миновали какую-то бомбочку, да, потому что бомбочка заключалась бы в том, что мы начали бы говорить тогда, когда человек не готов был нас выслушать, и это уже было бы началом конфликта. То есть а если человек нам говорит, ну да, скажи, конечно, мне интересно, мы начинаем говорить, и, в принципе, он уже открылся, да? То есть это очень важно, то есть понять, готов ли человек нас выслушать вообще. Третье. Мы говорим о фактах и о своих чувствах по поводу этих фактов. Это вообще самый непростой и хитрый пункт. Почему? Потому что мы очень часто искажаем реальность. Все абсолютно искажают реальность. Это факт. Почему мы искажаем реальность? Потому что у нас есть наш негативный опыт. То есть, например, человек нас о чем-то просит, а нам кажется, ключевое слово «кажется», что он нас эксплуатирует, например. Потому что мы когда-то сталкивались с тем, что нас эксплуатировали, и мы там как-то вот перегорели, и теперь любая просьба от близкого человека или от какого-то партнера, или там повторяющаяся просьба, нам кажется, что нас как-то держат за шестерку, да, на нас хотят ездить, воду возить там и так далее. У нас просто есть негативный опыт. У человека может этого не быть, но нам может казаться, что нас эксплуатируют. И нам может казаться, что это прям факт, это прям данность, что да, он нас действительно эксплуатирует, но это может быть не так в его реальности. Или, например, человек приехал напряженный, и мы думаем, что дело в нас, и нам кажется, что он против нас что-то имеет. То есть мы начинаем испытывать вину и прочие защитные эмоции, а он вообще по другому поводу, например, напряжен, и он просто еще не переключился с работы, и он вообще очень рад нас видеть. Да? То есть мы искажаем реальность. Если у нас есть какое-то больное место, мы видим напряженного человека, и у нас начинается процесс. Это он из-за меня, это потому, что я ему там не позвонила, или это потому, что я сейчас как-то не так выгляжу, или что-то. А у него вообще другой процесс. То есть поэтому нам очень важно о фактах говорить осторожно. И лучше вообще идти в факты через вопросы, а не утверждения. Утверждение — это, знаешь, я чувствую, что ты меня эксплуатируешь. Или ты приехал ко мне с каким-то недовольством и претензиями. То есть мы утверждаем, да, изначально, что человек против нас что-то имеет. И это может его очень сильно оскорбить. То есть мы о фактах говорим очень осторожно. Лучше задавать вопросы. То есть это может быть реально наша воспаленная реальность из-за нашей внутренней боли. Мы можем спросить, слушай, когда ты меня просишь об этом, мне кажется, что я не могу тебе отказать. Что вот если я тебе сейчас откажу, ты как-то обидишься или наши отношения испортятся. Это так? Или я могу тебе все-таки иногда отказывать, когда реально не могу выполнить твою просьбу? Вот так тонко и деликатно мы можем уточнить, нет ли у человека эксплуатации. Но ведь эксплуатация – это когда мы не можем человеку отказать, и нас за отказ наказывают, да? То есть если мы чувствуем, что на нас обижаются, на нас давят, нами как-то манипулируют, разрывают с нами отношения, если мы отказали, это эксплуатация. И вот мы находим такие слова, чтобы выразить свои чувства таким образом, чтобы человека не оскорбить. То есть мы находим какие-то выражения, которые не причинят человеку беспокойства. И иногда нужно продумать эти формулировки заранее, и даже, возможно, стоит их кому-то проговорить, чтобы другой человек дал нам обратную связь, нет ли в наших словах скрытого обвинения, давления и претензий. Поэтому так важно брать паузу перед важными разговорами, приводить в порядок состояние и находить правильные слова заранее. Вот по второму нашему примеру мы можем уточнить, слушай, ты приехал немного напряженный или мне показалось? То есть мы даже уточняем, есть ли напряжение, потому что нам может казаться, что у него есть напряжение, то есть вот даже до такой степени. И это как-то связано со мной или у тебя что-то случилось? Очень простые вопросы часто вообще решают всю проблему. И оказывается, что человек напряжен не из-за нас, он поругался с кем-то на работе или что-то еще у него произошло, и он еще просто не пришел в себя. И очень важно, мы внимательно слушаем ответ человека и верим человеку и тому, что он нам говорит. Например, он нам отвечает по поводу эксплуатации. Там мы вот у него спросили, да, там у нас такой был красивый. Вот когда ты меня просишь об этом, мне кажется, что я не могу тебе отказать, и что если я откажу, ты обидишься. Могу ли я тебе иногда отказывать, когда реально не могу выполнить просьбу? Задаем мы такой вопрос, и человек нам говорит, слушай, да вообще без проблем, иногда отказывай. И тогда мы ему верим, верим, что реально мы имеем право на отказ. Или во второй ситуации, например, он нам говорит, Слушай, да это вообще с тобой не связано. Я напряжен, потому что я, например, там поругался с кем-то из коллег, да. И мы верим, что дело не в нас. Но есть такое, что мы можем даже не верить. То есть нам человек сказал, что он примет наш отказ, но у нас внутри все равно мы сами не можем отказать человеку, потому что у нас есть какая-то травма по этому поводу. И даже если он нам сказал, да без проблем отказывай, мы не можем все равно, и мы ему не верим, что мы можем ему отказать. Мы все равно думаем, что он нас тонко эксплуатирует. То есть это вот прям наши травмы, мы можем это отслеживать. Я надеюсь, я сейчас не сложно говорю, но это прям очень важные моменты, о которых не говорят, когда вот говорят о правилах речи правильной, да, вот об этих моментах не говорят. И получается, что мы говорим вроде бы правильно, да, по всему, вот проходим по всему алгоритму, а результат тот же самый. И человек в ответ взрывается, или мы сами все равно ему не доверяем, даже если мы задаем вопрос, уточняем, слушаем его, но нам все равно кажется, что а вдруг он нам соврал, да, а вдруг это все-таки он напрягся из-за меня, это он просто мне сейчас врет. И это значит, что у нас есть вот эта больная мозоль, которую нужно лечить. Вот. Если есть какие-то травмы, конечно, лучше обращаться к психологу, можете обратиться ко мне или к кому-то другому, или проработать самостоятельно, но с этим нужно работать. Вот. И четвертое – это просьба или предложение. То есть когда мы, я пройдусь еще раз по алгоритму, первое – это мы приходим в нормальное состояние, да, а второе – это мы спрашиваем человека, готов ли он принять, поговорить с нами сейчас. Третье, мы говорим о фактах и своих чувствах. Я чувствую сейчас вот то-то и проясняем, да, то или не то я чувствую, может, мне показалось. И мы говорим еще о своих переживаниях, о том, что мне бывает сложно, когда вот так, да, когда ты приезжаешь, например, напряженный, или когда я чувствую, что я не могу тебе отказать, я, ну, испытываю какое-то беспокойство. То есть, ну, мы говорим о своих чувствах, мы не говорим, ты такой приехал, да у тебя ко мне одни претензии. Мы так не делаем, потому что это бьет человеку в его больные мозоли. Мы стараемся обходить их стороной, чтобы не получить в ответ ударов. И четвертое – это просьба или предложение. Здесь очень важно быть такими конкретными, ясными, что, где, когда и зачем нам нужно. То есть, например, по поводу эксплуатации. Я хочу тебя попросить о том, чтобы у меня было право иногда тебе отказывать без каких-то негативных последствий. Вот мне это очень важно, иначе я постоянно соглашаюсь на твои просьбы, но иногда мне реально неудобно их выполнять, и ничего хорошего в итоге не получается. Что думаешь, получится так у нас, чтобы как-то вот без обид мои просьбы воспринимались? То есть мы проговариваем, что для нас важно, наши ценности, и предлагаем человеку какой-то вариант, да, что можно я буду иногда отказывать тебе, когда мне реально сложно это выполнить. И у человека появляется такая вот альтернатива, да, готов он это принять или нет. Он, по крайней мере, честно может сказать, нет, слушай, я буду все равно обижаться, что-то как-то вот мне сложно. И тогда ему нужно это прорабатывать, но этим мы управлять не можем. И тут нам нужно уже понимать, мы готовы с таким человеком продолжать постоянно быть в взаимодействии или нам нужно от такого человека отдалиться, и для нас это уже токсично. Вот. Но зачастую люди на чистые такие просьбы реагируют очень позитивно и говорят, да без проблем, конечно, можешь мне отказывать, теперь я хотя бы понимаю, что с тобой происходит, почему иногда ты выполняешь мою просьбу с таким недовольным лицом, да. Ну, то есть происходит некое такое понимание, потому что не было никакого насилия произведено. Или, например, я немного напрягаюсь, если вижу тебя таким напряженным. Вот, если будет возможность, в следующий раз скажи мне сразу, что у тебя произошло, чтобы я не думала, что ты из-за меня такой. А то я как-то вот очень чувствительный и принимаю все на себя. Да, то есть мы говорим о своих особенностях, что я очень чувствительный, принимаю на себя. И мне важно понимать, что происходит. То есть, пожалуйста, скажи мне в следующий раз. И вот здесь тоже важно, что просьбы лучше не делать такие, чтобы это было навсегда. Да? Всегда говори мне вот это, или там всегда делай вот так-то. Такие просьбы обычно не работают, потому что, ну, действительно, мы не настолько совершенные существа, чтобы абсолютно всегда делать то, что нам говорят. То есть в какие-то моменты мы можем срываться, да, и когда нас просят навсегда что-то сделать, ну, мы можем напрягаться даже от этого. То есть достаточно сказать, ну, в следующий раз, пожалуйста, сделай вот так для меня. Или могу я хотя бы иногда вот так-то делать? То есть, ну, каким-то образом смягчать и не возводить это в абсолют, потому что абсолют, он человека пугает. Он потом думает, елки-палки, ну, а вдруг я в какой-то момент не смогу, да, не справлюсь и снова как-то там приеду напряженный, забуду ей сказать из-за чего у меня это, и все, я буду, значит, виноват. Поэтому мы говорим, в следующий раз, пожалуйста, скажи мне, и человек один раз, сделав это, он уже, увидев результат, да, что нам как-то лучше, мы его благодарим, он захочет делать это в следующий раз тоже нам в ответ. Вот, то есть этот алгоритм, он прекрасно работает вообще в любых конфликтах и непониманиях, и в ситуациях, где нам нужно с человеком о чем-то договориться.
Очень интересные техники, спасибо вам большое. Я о них раньше не слышала. Единственное, что я слышала про вот правильную обратную связь, это такой метод бутерброда, когда мы сначала говорим что-то хорошее о человеке, потом даем то, что ему лучше, например, исправить, и потом снова говорим о нем что-то хорошее, какой он молодец. Вот такой метод тоже можно использовать, или он не совсем гармоничный?
Да, он часто используется, и в книгах по ненасильственному общению именно об этом способе говорится чаще всего. И он, в принципе, рабочий вот в каких-то мелких таких ситуациях, да, когда что-то происходит. Но, знаете, я просто практиковала же это долгое время, да, мы даже с Сергеем Артемьевым обучали на курсах эффективной коммуникации этому. И я практиковала долгое время, я заметила, что он достаточно неестественный, вот этот способ. То есть он какой-то такой натужный, когда я, например, что-то происходит, да, что мне не нравится, и я говорю, слушай, вот ты такой классный, да, или там вот так классно ты делаешь, вот здесь вот что-то не то, да, давай, может быть, вот как-то мы изменим это, а в целом все хорошо. И, в принципе, оно работает вот именно вот с какими-то мелкими ситуациями, да, то есть когда, действительно, я не знаю, что-то происходит в эфире, например, я говорю что-то некорректно, да, а вы, Аня, мне потом говорите, Юль, классно, классный был эфир, да, но вот здесь вот вы что-то сказали для наших зрителей, о, слушателей, это может быть как-то, не совсем корректно, да, и давайте в следующий раз мы будем вот без этого, а так вообще в целом очень хорошо, и в принципе нормально, да, то есть произошла небольшая ситуация, и мы ее таким образом разрешаем, и мне не больно, потому что вы сначала смягчили, и потом смягчили, а в серединке дали какую-то вот такую вот поправочку, да, внесли. Это здорово работает на вот каких-то небольших ситуациях. Но если нам действительно что-то больно из раза в раз, и у нас прям вот что-то набило нам оскомину, да, в наших отношениях, и нам нужно это разрешить, здесь лучше работает вот это. Почему? Потому что очень много искажений. И мы порой действительно не видим реальность другого человека. И мы действительно на нее очень остро реагируем. Поэтому вот этот вариант проработки, выдачи обратной связи и вообще решения конфликтов, я, наверное, даже сказала бы, это не алгоритм выдачи обратной связи, а вообще решение любых конфликтов и непониманий. Наверное, вот так. И тогда, наверное, это будет более корректно.
Да, спасибо большое. Спасибо большое вам за это объяснение, да, очень важное то, что вы сейчас сказали. И, конечно, мы стремимся к естественности в нашем разговоре. Вот такой вопрос пришел. Вот такое спокойствие в разговоре кажется как будто несколько искусственным, что ли, по крайней мере, для моего активного темперамента. Как тогда не подавлять свои эмоции, которые есть, этот гнев, обиду или еще что-то, но при этом общаться экологично?
Супер, классный вопрос. И я тоже очень эмоциональный человек, и я знаю, как это, когда эмоции бушуют. И вот если это вот такая вот бытовая ситуация, где нужно прямо сейчас, здесь и сейчас дать обратную связь, да, и эмоции есть, то тогда лучше их проговорить просто. Это самый действенный способ, это искренность. Когда я прям говорю, слушай, я сейчас прям злюсь, я напрягаюсь, меня что-то сейчас бесит, то, что происходит. Мы просто тогда говорим, проговариваем эмоции, но мы говорим, слушай, скорее всего, это не из-за тебя, а из-за меня. То есть у меня, похоже, что-то там поднялось мое. То есть мы тогда как бы переводим стрелочки на себя, да, потому что мы должны просто осознать здесь, или мы можем осознать, потому что не буду говорить, что мы должны, но мы можем осознать, что действительно наши эмоции в большинстве случаев связаны именно с нами, с нашими травмами, с нашими вот этими больными какими-то мозольками, большими или маленькими. Нас что-то задело, и не факт, что человек хотел для нас чего-то плохого, не факт, что он имел внутри себя то, что мы в нем подозреваем, да, и вот в связи с этим мы даже можем выразить эту эмоцию, дать эту обратную связь, да, что я сейчас злюсь, и детям особенно это очень хорошо. Когда мы детям говорим, слушай, я сейчас прям расстроена от того, что ты вот так сделал, или там, я сейчас злюсь очень сильно. И мы говорим это прям искренне, выражаем эту эмоцию даже невербально, когда мы говорили про то, как выражать правильно свои эмоции. Было много об этом, можно переслушать. И тогда у людей нет вот этой двойственности. Другое дело, когда мы как раз-таки наши эмоции держим внутри и носим такую маску. Мы делаем искусственное такое спокойствие, изображаем. И тогда это вот именно фонит. И люди не понимают, они испытывают какое-то ощущение опасности рядом с нами. Мы улыбаемся, мы можем улыбаться, выглядеть очень спокойными, а внутри у нас ураган, да? И тогда это очень опасно выглядит. Это как будто вот такая бомба замедленного действия, непонятно, когда взорвется. И люди на это реагируют. Поэтому если есть эмоции, если мы бурные, темпераментные, такие горячие, нет проблем, тогда мы просто говорим, что я злюсь, когда так происходит. Но мы можем понять, что человек может среагировать, конечно, на наши эмоции, он тоже живой, и у него, например, может быть страх какого-то гнева и злости. Вот. Но если мы делаем это экологично и прям проговариваем, что это моя эмоция сейчас, она, возможно, с тобой вообще не связана. Ну, прям я сейчас вот это испытываю. Я с этим, в общем, как-то поработаю, ладно, но сейчас я прям в гневе, например. Но тебя это как бы не касается. Я, ну, потом поговорим. Я успокоюсь, поговорим. Да? Вот если мы делаем вот так, тогда здорово. То есть не нужно врать, нужно говорить о своих эмоциях, выражать их. Но просто если мы понимаем, что если сейчас из этой эмоции мы начнем давать человеку обратную связь, говорить что-то, решать какой-то конфликт, скорее всего, он ответит нам тем же. И мы просто подцапаемся и подеремся. Не обязательно физически, но морально точно. И мы знаем, как это происходит. Вот, надеюсь, я ответила на вопрос.
Да, спасибо большое, да, очень интересно. Тоже раскрывается эта тема, и вот такой вопрос пришел интересный. Бывают ли ситуации, когда лучше уйти от болезненного разговора, или рано или поздно все равно должно будет взорваться, и лучше не откладывать, когда в моменте это уже случилось?
Угу. Тоже хороший вопрос. Бывает, конечно, по-разному, и здесь, соответственно, времени и обстоятельствам нам нужно действовать. Если есть что-то критическое, что уже невозможно дальше как-то испытывать, да, и держаться, терпеть, то имеет смысл говорить это, ну, сразу, да, но дав хотя бы паузу, все равно себе прийти в порядок более-менее. Может быть, с кем-то проговорить это, кому вы доверяете, с каким-то, может, наставником или с психологом или с кем-то. Особенно если это важная тема, которая уже наболела. Бывают, конечно, ситуации, когда мы уже совсем собой не управляем, и уже оно из нас исходит, да, но там, ну, как бы мы и не можем об этом говорить, так что мы должны были собой управлять. Ну, нас иногда несет, так что, к сожалению, потом последствия бывают разрушительными достаточно. Вот. Но чтобы этого не допускать, важно помнить, что даже если, ну, конфликт такой уже затянувшийся, и долго мы избегали этого разговора, и уже накопилось, и уже стремится взорваться, а оно в любом случае взорвется. Ну, тут два варианта. Вот, я так понимаю, что интерес у человека, который спрашивает, в том, стоит ли вообще проговаривать или какие-то темы лучше оставить и не трогать. Вот здесь такой вот важный момент, наверное. Если отношения не разрушаются, если мы молчим, и если мы не разрушаемся, если мы молчим, да, если мы не заболеваем, если у нас не копится, если, в принципе, порядочек, то можно не говорить. Ну, если это какая-то мелочь, да, и мы, в принципе, ну нормально, мы смотрим, ну, человек там разбрасывает носки или что-то он еще делает. Ну, в принципе, наши отношения от этого не разрушаются. Я не разрушаюсь, я не начинаю болеть, я не начинаю страдать, я не в стрессе, да, в каком-то диком от этого. Ну, пусть он бросает эти носки, но ничего страшного, да. То есть, ну, можно как-то пропускать. Какие-то вещи вот, ну, мы можем пропустить. Наша психика от этого не приходит в негодность. Но есть вещи, которые мы действительно накапливая, мы просто, ну, наполняем себя такими токсинами, что потом мы заболеваем физически, например. Или у нас это взрывается потом так, что разрушительная волна захватывает всех окружающих. И нам не нужно до такого доводить, если действительно мы чувствуем, что что-то у нас копится, то имеет смысл все-таки прийти к этому разговору, даже если он очень страшный. Я понимаю, бывают такие темы, в которых, ну, есть наша какая-то травма, да, и мы боимся человеку сказать, потому что почему мы боимся сказать человеку что-то? Потому что боимся, что нас отвергнут, что отношения закончатся, или он как-то обидится, ему будет неприятно, и опять же будет отвержение или какая-то злость или ответная реакция. То есть из этого страха мы не делаем вот этот важный шаг, не проговариваем это или сами даже боимся изменений. То есть мы их хотим, но сами можем бояться этих изменений, потому что мы не знаем, а вдруг будет хуже. То есть множество разных причин может быть, почему мы оттягиваем какие-то очень важные для нас разговоры и изменения. И здесь очень важно действительно это все тогда проработать с психологом, со специалистом, как-то это все-таки осознать, убрать у себя и пойти все-таки в этот разговор, чтобы и мы сами были здоровы, и окружающие, и наши отношения сохранились. Но потому что страх того, что у нас отвергнуты, отношения разрушатся, часто реализует сам себя. И вот, наверное, вот так как-то с разных сторон я ответила, надеюсь.
Спасибо большое, да, очень ценный ответ. И дополнительный вопрос пришел: что значит эксплуатация другого человека во время разговора?
Угу. Эксплуатация – это не просто даже во время разговора, а в принципе, ну, мы все так или иначе как-то друг друга эксплуатируем, имеем некую корысть в общении, да, и в этом нет ничего плохого, потому что мы такие социальные существа, и мы обмениваемся чем-то в этом мире, да, даже идя в магазин, мы что-то отдаем, чтобы что-то получить. То же самое происходит с нашими близкими, мы хотим что-то иметь, да, получать от них, и хотим что-то отдавать им, и они хотят получать что-то от нас в ответ. И в этом нет никакой проблемы. Проблема возникает тогда, когда мы не имеем права на отказ. Эксплуатация, как я выше уже говорила, это когда мы не можем отказать или нам не могут отказать. То есть бывает такое, что мы чувствуем, что другой человек нам прям должен, и он обязан исполнять какие-то наши прихоти, капризы, желания, ожидания, и он должен это делать. Если он не делает этого, то мы реагируем на это негативом, мы его не принимаем, мы его начинаем осуждать, критиковать, пилить, что-то там доказывать ему, что он должен для нас это делать, у него нет права на отказ. Это эксплуатация, когда мы здесь правы, да, и мы как бы имеем право на то, чтобы что-то требовать. И то же самое мы можем испытывать по отношению к себе, когда мы не можем как будто отказать. Часто это бывает с родителями. Приходят ко мне клиенты, очень часто говорят: вот я не могу отказать своей маме, она постоянно давит мне на чувство вины, что вот если я не приезжаю или не звоню, она постоянно недовольна, она впадает в жертву. И вот это и есть, да, такая некая эксплуатация. Почему эта эксплуатация происходит в наших отношениях? Потому что у нас есть вот эти травмы, боли и недостаточности, ну, по сути, это недостаток любви, да, и он идет у нас у всех из детства, и у наших родителей он тоже был, и поэтому они из этого недостатка любви начинают от нас требовать: ну дай мне, ну дай, а если ты не даешь, то я тебя тоже не буду любить, или я как-то вот тебя отвергну, буду игнорировать, или что-то еще. То есть мы не имеем права отказать, и вот это и есть эксплуатация. И бывает это очень жестко, до такой степени, что люди друг друга очень сильно подавляют, и они боятся вообще отказать. Вот это и есть эксплуатация в общении. Вот. И мы, имея такой опыт эксплуатации, например, в нашей родительской семье, приходя, например, в отношения с мужчиной или если мужчина с женщиной, мы можем испытывать такое, что человек даже нас уже не эксплуатирует. У него, например, ну, вообще другой опыт, он легко отдает, легко принимает отказы. Но поскольку у нас есть вот эта установка, что мы не имеем права отказать. Нам кажется, что мы не имеем права. И нам кажется, например, что он нас эксплуатирует. А по факту он нас не эксплуатирует. То есть бывает по-разному, да? Вот, и нам важно просто отслеживать вот это, ну, насколько мы боимся отказывать людям, насколько мы сами принимаем отказы. Это просто вот тема, которая у меня недавно раскрылась, и это очень сильно влияет на наше общение, на нашу речь, ну, вот то, что у нас внутри. Вот так.
Да, искусство говорить нет, и искусство принимать такой ответ отрицательный — это на самом деле очень ценное искусство. Оно про какую-то внутреннюю стабильность, ощущение внутренней опоры. Мы сегодня много говорили о словах, и вы упомянули, что они могут ранить, могут принести нам боль, слова наших близких людей. Вот такой вопрос пришел: подскажите, пожалуйста, как мне простить отца за его слова?
Да, спасибо за вопрос. Очень здорово помогает в прощении и в принятии понимания, что человек говорил это из какой-то собственной большой боли и уязвимости. Это иногда сложно понять, но если мы, знаете, есть такой инструмент очень простой, мы кладем на пол две бумажки. На одной пишем я, а на другой, ну, например, в данном случае папа, да, или там может быть любой другой человек. И мы встаем на один листок, на котором написано «я», и смотрим на этого человека, представляем его прямо перед собой и чувствуем, да, что вот у меня есть обида, и мы ему ее показываем. Ну, такое упражнение. Мы показываем ему эту обиду. Вот, папа, я на тебя обижаюсь. Ну, просто да, в пространстве. После этого идет какая-то боль, мы показываем, ну вот у меня болит вот так эта обида, до сих пор я не могу простить, и показываем ему эту боль, как бы распахиваемся, да, чтобы он видел, где у нас в теле эта боль, вот, ну вот так прям, вот. И выпускаем ее даже. И какие-то еще эмоции, может быть, у нас есть по этому поводу, и мы вот так вот послойно показываем этому листочку, на котором представляем нашего какого-то оппонента, да, папу или маму или кого-то еще, показываем все свои эмоции, пока у нас не выйдет все полностью. Иногда на это уходит час, когда там сильно много накопилось, можно долго, но это стоит того. Иногда это несколько, там, 2, 3, 4 эмоции основные, мы их показываем. И самый важный момент, мы переходим на другой листочек, на место нашего вот этого оппонента, разворачиваемся к себе и прям представляем, что мы играем его роль, как будто нам дали его роль, мы представляем, что у нас его тело, его мимика, характер и так далее. Прям вживаемся и смотрим на себя его глазами. И мы здесь очень интересные вещи открываем для себя. Мы начинаем испытывать, что чувствует этот человек по отношению к нам. У него там тоже какая-то обида, какая-то боль, какая-то жуткая уязвимость. И мы из него тоже показываем это. Вот у дочка, что у меня на самом деле. Мы показываем это, и когда мы производим такое упражнение, потом возвращаемся на свое место, на листочек с надписью «Я», и смотрим на этого человека, мы понимаем, что там, какой бутерброд вот этих эмоций у него. И вот тогда мы вдруг прозреваем, мне хочется плакать, потому что каждый раз прикосновение вот к этому, оно дает такое очень глубокое чувство понимания и принятия боли другого человека. Вот это то самое сострадание, к которому мы стремимся, да, о котором говорят наши духовные учителя и наставники. То самое сострадание, которое состоит из того, что я понимаю чужую боль, я ее вижу, и поэтому мне не на что обижаться. У него там своя какая-то история, которая привела к тому, что он сказал мне такие слова. И мы ее теперь знаем, потому что мы встали на его место и прожили послойно, что у него там происходило. Это разряжает вообще обстановку. Это вот первое, что можно сделать, очень практический, простой инструмент. Второе, что можно сделать после этого, уже именно после этого, потому что первое, мы разгружаем болячки, да, потому что они не позволят нам благодарить нормально. Второе, это благодарность. То есть мы также прям можем на этих листочках и остаться. И когда мы разгрузили всю боль из своего места, из его места, тогда мы можем встать на себе, на точку «я», и показать ему все, за что мы его благодарим. Вспомнить все самые прекрасные моменты и прямо проговорить: «Пап, спасибо тебе». Снова хочется плакать. Вот. «Спасибо тебе за то-то и то-то». И потом переходим в его место и находим оттуда благодарность. И выражаем благодарность оттуда и возвращаемся на свое место. И чувствуем, как все поменялось. Вот. Такое прям очень для меня трепетное, потому что вот как раз один из процессов, который будет на обучении, процесс на контакт, он есть и в ТВУ, мой самый любимый, он пришел ко мне в молитве, когда я не знала, как, ну, вот я обижалась очень сильно на одного человека много лет и не могла разрешить это, и каждое соприкосновение с ним вызывало у меня слезы и агрессию, и, ну, то есть было тяжело очень в контакте, и я молилась, и вот пришел этот процесс, это не весь этот процесс, это частичка, которую можно сделать дома, совершенно спокойно, и ну, я думаю, что это произведет результат.
Очень трогательный момент. Не зря я сказала вначале, что вы автор психологической техники для быстрых внутренних изменений, но при этом очень глубоких. И вот такой вопрос пришел тоже, с которым, я думаю, часто мы встречаемся. Что делать в отношениях, если у близкого человека просто такая агрессивная манера общения? То ли из-за каких-то травм, то ли просто не умеет по-другому общаться, и поэтому уже годами тянется это напряжение, как бы я ни старалась.
Да, спасибо за вопрос. Мы уже частично затрагивали эту тему, что действительно иногда Как бы мы там не менялись сами, да, как бы мы уже не прорабатывали свои боли и страхи, и как бы мы правильно не общались и мягко с этим человеком, человек все равно болезненно реагирует, огрызается и кусается. Вот, ну, то самое, да, состояние такой собачки, которую пинали, когда она была щенком, и она, ну, озлобилась просто, и она теперь во всех видит вот это... Ну, нападение некое, да, даже вот какие-то малейшие наши дуновения в его сторону, даже мы просто там подули немножечко какими-то словами, да, на его рану, и он уже, ну, взрывается, и у него уже такая манера, и он к ней привык, и под этим у него накоплено большое количество боли. Если это близкий человек, кто-то из наших родителей, или каким-то образом мы привели... как-то сами привели своего ребенка в такое состояние, ну или у него такая карма, что он так обусловлен изначально, и мы еще как-то добавили. Ну, не стоит здесь винить себя и этих людей, если это очень близкие люди, от которых уже, ну, как бы не откажешься, да, и приходится с ними общаться, то имеет смысл, ну, сделать то же самое, что вот я предложила в предыдущем ответе, просто постоять на себе, постоять на нем, вот это вот все произвести, выгрузить все переживания из своей точки, из его точки, и выгрузить все благодарности, и прийти вот к этому состоянию, ну, определенного сострадания, да, и понимания, что, возможно, да, просто иногда приходится принять, что наш близкий человек, с которым мы не можем разорвать отношения полностью, он никогда не изменится. Но это часто бывает с родителями, бывает, родители употребляют алкоголь и агрессивно себя ведут, и мы не можем на это повлиять, даже уже мы счастливы, да, и все в порядке в нашей жизни, но вот человек выбирает такой путь, например, тогда нам просто принять, молиться за него и вот приходить к этому состраданию через вот такие простые упражнения, которые мы можем делать многократно, если у нас уже такое, ну, большое наслоение, и каждый раз после общения делать такую небольшую зачисточку, чтобы себя, по крайней мере, не разрушать, если мы не можем отдалиться от этого человека. Иногда психологи рекомендуют отстраняться просто от таких людей по возможности, да, меньше иметь с ними контакты, чтобы не набирать этой токсичности. И это тоже, ну, хорошо работает, да, но иногда бывает, что, ну, действительно, мы живем с этими людьми в одной квартире, мы не можем с ними разойтись, куда-то их там деть, и сами деться, и, ну, тогда вот помогают эти инструменты.
Да, спасибо, это очень важная тема, и вот похожий вопрос, как правильно ли реагировать на болезненную обратную связь от других людей, и есть ли разница, как реагировать на боль от близких или бестактность от мало или незнакомых людей?
Так, мне кажется, что я не совсем поняла сейчас вопрос. Вот у меня тут трудность с коммуникацией. Аня, можете сначала задать первую часть, я отвечу на первую, а потом на вторую, потому что как будто они мне...
Ну, в принципе, они связаны. Здесь слушатель спрашивает, как правильно реагировать на болезненную обратную связь от других людей по отношению к тебе. И второй вопрос спрашивает, есть ли разница вот этой реакции на обратную связь от близких людей и на обратную связь от незнакомых людей. Вот.
Все, да, я прочувствовала. Спасибо большое. Сначала отвечу на вторую часть. Конечно, у нас есть большая разница того, как мы реагируем на обратную связь, на какие-то неприятные слова посторонних людей, близких. И бывает по-разному. Кто-то реагирует больше на критику от посторонних людей, на удивление, да. Вот есть психолог такой, Литвак, и он описывал вот это, что иногда у некоторых людей есть, что ближайшее окружение не в порядке, да, и у меня с ним проблемы, а бывает, что наоборот дальнее, а близкое в порядке, а дальнее не в порядке, а бывает наоборот, близкое не в порядке, а дальнее в порядке, то есть мы по-разному можем. Кто-то реагирует очень остро на замечания близких людей, а кто-то больше реагирует на какие-то неприятные замечания от посторонних людей. Но это связано, опять же, с такой обусловленностью, как нас воспитывали, бывают родители. С родителями, в принципе, очень хорошие отношения, близкое окружение нас не травмирует. А, например, родители при этом говорили, что мир опасен, другие люди как-то вот... да ты что, вот в обществе так нельзя, нужно как-то вот стыдиться и так далее. То есть для нас внешний мир, он более опасен, чем ближнее окружение. И тогда мы очень остро будем реагировать на какие-то негативные комментарии в соцсетях или просто там кто-то на улице нам что-то сказал, мы остро будем реагировать вот этим стыдом, который нам привели с детства, что ну, вот, надо как-то стыдиться других людей, да, нельзя вот так поступать, нельзя... Потому что а что о нас подумают другие люди, а вдруг они как-то вот, ну, с нами не будут общаться. И у человека может быть вот такой страх. То есть у всех по-разному это бывает, вы можете сами заметить. У кого-то, наоборот, отношения с дальним окружением были хорошие, да, и даже чаще другие люди помогали, и с ними все в порядке, а с близким окружением очень тяжело. И там очень тяжело принимать эту обратную связь. То есть можете просто у себя это отследить, где вам проще, а где тяжелее. И второй момент – это что делать, когда все-таки задевает, да, неважно, ближнее окружение, дальнее, но вот задело. Что же делать? Важно честно сказать о своих чувствах. Это самое простое, потому что чаще всего мы начинаем агрессировать и защищаться. Ну, по-разному мы это делаем. Мы можем начать кричать на человека или оскорблять его в ответ, или говорить «а ты-то», ну, то есть разворачивать такое зеркало, да, что ну, ты тоже так делаешь. Ну, и начинается такое вот перекидывание кирпичами, да. Либо мы можем, например, начать игнорировать этого человека, просто везде заблокировать. Это тоже ну, такая агрессия немножечко другого характера. Это защитные реакции. Что мы можем сделать, чтобы не приводить вот к таким тяжелым последствиям, разрывам отношений или жестким конфликтам и войнам? Мы можем говорить честно о своих чувствах. Прям идти в уязвимость как раз. Потому что показываем-то мы вот эту агрессивную, да, часть. А вот то, что под этим, мы скрываем. А важно ее осознать у себя, что мне действительно больно, когда ты так говоришь. И как бы это идет такая обратная связь на обратную связь, да. То есть я говорю: слушай, мне сейчас больно очень сильно. У меня прям здесь, видимо, есть какая-то травма. Я очень переживаю, когда вот ты мне про это все начинаешь говорить, да, из раза в раз. И мы можем попросить человека, опять же, что, может быть, ты как-то переформулируешь хотя бы это. Ну, или, то есть нам нужно найти какие-то вот слова, да, которые, ну, что нам действительно нужно от человека. И вот это тоже очень важный момент, потому что мы часто за тем, что мы так привыкли реагировать агрессивно или игнорировать, мы даже не знаем, чего мы хотим-то на самом деле. А вот идеальным каким было бы вот разрешение этой ситуации, да, чтобы человек сделал что? Мы даже не знаем, мы не задумываемся об этом. И вот нам важно задуматься наедине с собой, не в пике, конечно, эмоций, а наедине с собой подумать, а как я хочу, чтобы он со мной разговаривал. И нам нужно это ему произнести простым языком. Пожалуйста, в следующий раз вместо вот этого скажи мне вот это. То есть, например, вот ты обычно мне говоришь, что... там я очень подолгу там провожу время в ванной, да, и ты на меня там кричишь, а ты можешь мне вместо этого просто там, ну, постучаться и сказать, мне сейчас нужно там, ну, умыться, да, можно я умоюсь, и потом ты продолжишь. То есть, ну, прям мы конкретно говорим, что мы хотим услышать. Это просто был сейчас пример, да, это вот любая ситуация, мы просто находим те слова, которые мы хотим услышать, прописываем их, может быть, для себя прям на бумаге, и потом человеку говорим, пожалуйста, говори мне в этих ситуациях вот это. Ну, я хочу для тебя это сделать, но вот та формулировка, которой ты вот это произносишь, она мне прям очень болезненна. Пожалуйста, говори со мной вот так. Или делай, пожалуйста, если ты можешь вот так. И люди часто идут нам навстречу. Вот. Надеюсь.
Да, спасибо большое. Безусловно, это очень ценно. В принципе, тему, которую вы сегодня выбрали. И вот, наверное, последний вопрос, который мы сегодня успеем задать, это вопрос про советы, потому что сейчас активно развивается тема границ, и люди часто говорят, что они не любят непрошенных советов, и вот что делать? Часто говорят, что не нужно давать непрошенных советов, но люди зачастую сейчас просто не умеют их просить. Что делать, если ты видишь и знаешь, что твой опыт и слова могут помочь человеку, но он тебя не спрашивал. Лучше пройти мимо?
Угу. Хороший вопрос. Отчасти тоже затрагивали эту тему. Это вот именно запрос на обратную связь, да, узнать, нужно ли человеку. Как мы можем это сделать? Мы можем не проходить мимо, и мы можем действительно помочь человеку. Тут вопрос, опять же, какая у нас мотивация. Вот всегда нам нужно понимать, из какого состояния мы действуем. Если мы хотим возвыситься над человеком, он это считает, поверьте, и он будет воспринимать в штыки. Если мы чувствуем свою правоту, некую такую, ну, легкую надменность, ощущение, что мы тут прошли такой большой путь, а он где-то сзади нас волочится, да, и нам нужно его подтянуть. Ну, и разные бывают такие настроения, я специально утрирую, да, но вы можете отследить у себя некое превосходство, некое такое величие над человеком, возвышение, ощущение собственной правоты, а что он какой-то вот недотягивающий. Если у вас чуть-чуть хотя бы есть вот это настроение, возвышение, то лучше не идти и не говорить ничего. Лучше сначала проработать и отпустить у себя вот эту некую такую гордыню и возвышение, и только потом из чистого состояния, из состояния вот этой доброжелательности, действительно желания, ну, человеку помочь, да, мы можем тогда идти, и то не в лоб ему это говорить, а спросить наедине. Очень важно делать это наедине, ни в коем случае не при людях, потому что при людях, ну, это прям как травля, да, ощущается. Даже если мы очень мягко это будем говорить, люди очень напрягаются от этого. Мы наедине спрашиваем человека: слушай, я заметила тут вот, ну, вот какую-то вещь, да, я могу с тобой поделиться своим опытом, вдруг тебе это будет ценно. И если человек говорит: слушай, я как-то вот, ну, не хочу, и я вообще там со своим наставником уже поговорила, и там еще что-то, не надо лезть тогда. То есть человек сам там себе знает, и мы можем здесь заметить, что все-таки у нас было какое-то вот это желание, да, причинить добро насильственно. Мы еще очень часто стремимся это сделать, и вот когда нам отказывают, мы испытываем такой стресс. И это тоже некая такая гордыня, да. Я хотел насадить свое мнение, и это тоже имеет смысл отпускать. А если мы легко принимаем отказ принять нашу обратную связь, это прекрасно. То есть мы из легкого состояния подошли наедине, спросили, нужно, не нужно. Человек сказал, не нужно. Мы сказали, ну окей, мы даже как бы отпускаем. И вот здесь вот очень важно, это тоже, кстати, момент, который я прорабатывала вот последнее время, потому что бывает, я близким очень хочу помочь, да, и что-то говорю им, а они, например, не принимают это. И у меня была какая-то вот боль. Я ее недавно только проработала, поэтому это прям вот в тему вопрос. И мне стало настолько легче, потому что я поняла, что я не Бог. И я просто, ну, передаю этого человека тогда ему самому и Богу, да, как вот есть такая разрешающая фраза, которую мы использовали на ТВУ, и она в расстановках звучит. Это мое, я возвращаю это себе, я сам решу, что с этим делать. Это когда мы возвращаем себе ресурсы. А по поводу других людей нам нужно наоборот сказать. Это твое, я возвращаю это тебе, ты сам решишь, что тебе с этим делать. И порой нам очень сложно произнести внутри себя даже эту фразу, да, отдать человеку его право жить так, как он хочет. А Господь нам, с нами делает именно это. Он дает нам такую свободу, которая позволяет нам делать все, что мы хотим, даже если это нас разрушает. То есть вот такой уровень ненасилие, да, у нашего Господа к нам. И когда мы научаемся делать вот это, прям отпускать свои пальчики, да, и признавать право другого человека на свободу, удивительным образом иногда человек начинает к нам прислушиваться, потому что мы действительно перестали его насиловать своим добром. Вот. И если мы не можем отдать человека ему самому, мы думаем, что он слишком несмышленый, мы можем говорить: Господь, я возвращаю это все тебе, это твое, это твой человек, да, ты сам решишь, что тебе с ним делать. Мы как бы передаем Господу. Ну и хорошо, когда мы и человеку самому его передаем, и Господу передаем, да, вот эти вот все дела. Если мы предложили помощь, от нее отказались, окей, нет проблем, я это все действительно передаю, прям пространственно, знаете, прям отдаю это все, я это на себе не несу как груз. Я сделал все, что мог. Мою ответственность я как отработал, да, то есть я предложил, отказались, это уже не мое. Если захочет человек, придет, мы можем ему сказать, ну, если нужно будет, ты приходи, да, не нужно, нет проблем, как бы я это отпускаю, и все, и мы реально отпускаем. Если не можем отпустить, то к психологу, вот. Вот. Так, ну, наверное, все, это вот в позитивном ключе, как можно это делать. Во всех остальных случаях, если у нас есть возвышение, желание насильственно причинить добро, если мы не можем принять отказ в нашей помощи, да, если мы страдаем от этого, то лучше проработаться, а потом помогать людям. Вот. Это как раз вот убирает состояние вот этого спасателя, да, такого ложного благодетеля, которое нам очень мешает помогать другим людям.
Спасибо большое за такой глубокий анализ этой темы. И вы знаете, у меня есть такой самый важный вывод, что диалог с другими людьми возможен только в том случае, если у нас налажен диалог с самим собой. Потому что если мы себя не слышим, если мы себя не понимаем, свои собственные чувства, то, собственно, ничего и не получится. Мы не сможем их донести до других. Верно, я понимаю?
Аня, абсолютно точно, да. И очень важно нам начинать себя, понимать себя, и поэтому вот на эфире, когда мы говорили с вами про эмоции, как раз много внимания уделялось тому, как понять себя, как понять свои эмоции, как их прорабатывать, и как их качественно, адекватно выражать наружу, мы поговорили сегодня.
Спасибо большое. Ну, тогда нам есть с чего начать, есть чем работать. И спасибо большое, что сегодня были с нами, что разобрали такую важную тему, как гармонично взаимодействовать с этим миром, давать обратную связь и решать какие-то конфликтные ситуации. Целый алгоритм нам дали, это очень ценно, полезно, и это то, что мы можем применять уже сегодня. Поэтому спасибо большое за общение, и будем с радостью ждать вас снова на волнах Веда Радио.
Спасибо большое, что позвали. До новых встреч. Всех обнимаю. Хорошего дня. Пока-пока.